Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Разбираем главные экономические истории, новости и темы с экономистом Михаилом Хазиным в эфире радио «Спутник». Михаил Леонидович, я вас снова приветствую.
Да, еще раз доброе утро.
Перейдем к российской, давайте истории, повестки. Ипотека по-новому. Говорят, что в 2021 году по итогам может быть поставлен исторический рекорд, пока точных цифр нет, по выдаче ипотеки на 5,8 триллионов рублей, точнее, более, свыше этой цифры. А в 2022 году в России, наоборот, будет сложнее получить уже ипотеку, потому что, в общем, и кредитную нагрузку, мол, надо снижать на россиян, новые правила, что будут больше учитывать банки, и возраст, и заработную плату, внимательнее оценивать заемщиков и разбираться с их кредитной историей, с их вообще финансовыми делами. Как, на ваш взгляд, это вообще все скажется на рынке недвижимости в России? Потому что уже, если говорить о квартирах, о жилье, конечно, все дорожает, и это очень-очень заметно по итогам 2021 года.
Слово сказать, попытка государства стимулировать, как это называется, обеспечить население жильем через ипотеку, она столкнулась с тем, что ставки снизили, а цены выросли. Поэтому выигрыш на самом деле незначительный. И более того, как мне пишут мои корреспонденты, в некоторых городах уже полностью компенсировали эффект материнского капитала, потому что рост стоимости на жилье как раз соответствует, ну, на типовые двухкомнатные квартиры, которые обычно для малых семей, где там два ребенка маленьких, они, соответственно, выросли в цене ровно на ту самую величину, которой материнский капитал.
Прекрасно, просто прекрасно.
Ну, я могу вам сказать, что в 90-е годы была замечательная история, когда ты, я просто это знаю, поскольку я тогда за эту ситуацию отслеживал, да и в 2000-е тоже, маленькие города, в которых, ну, грубо говоря, там один-два магазинчика, ну, или там такие сельские населенные пункты, в которых было точно известно, что покупают пенсионеры. Так вот, как только объявляли о повышении пенсии, сразу же вырастали на такой же процент цен.
Просто ну, так. Все логично, да.
Да, то есть вот твоя доля, да, там, в день, да, ты покупаешь пакет молока, булку хлеба и там кусок раз в неделю банку тушенки. Вот ты и должен их и покупать. А, соответственно, все попытки там жировать, они жестоко пресекаются. То есть это на самом деле должна быть политика государства, ну, грубо говоря, антимонопольные органы должны сидеть. Чего это вы повышаете цену на жилье? Причем, ладно, на вторичке. А вы почему повышаете цену на первичке? У вас что, выросли издержки, а если выросли, то почему они выросли, а как они выросли?
Ну, они всегда сошлются на то, что там стройматериалы подорожали, но они действительно, многие из них подорожали, ну и вот так.
Это все можно вычислить. Проблема в другом. Потому что вы немедленно начнете утыкаться в откаты должностным лицам, которые вам обеспечивают этот самый стройкомплекс разрешениями и всем остальным. Поэтому залезать в реальную себестоимость антимонопольным органам или не дают, ну или как бы они находятся в доле. Вот, вот такая вот история. И по этой причине это, конечно, дело сложное. То есть мы как-то раз, еще когда у меня была консалтинговая компания «Неокон», мы сделали анализ рынка, наверное, это был год девятый или десятый, мы сделали анализ рынка недвижимости Москвы. Мы сделали модель. Причем это было очень смешно, потому что мы собрали риэлторов, был семинар риэлторов, мы им рассказываем, а они начинают возмущаться и говорят, что мы ничего не понимаем. А я их слушаю и вижу некоторое несоответствие. Я говорю, так, стоп, теперь вот давайте аккуратно, да? Давайте мы проведем согласование терминов. И вот когда мы провели согласование терминов, то выяснилось, что на самом деле мы говорим ровно то же, что и они. но только ну, там, мы с цифрами и с моделями, а не из своего понимания. Вот. И да, 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 все понятно, все, мы все поняли. Да. Вы когда говорите вот это, то вы имеете в виду вот это, а мы вот это.
Как важно, да, говорить на одном языке, да, важность терминологии.
Как важно говорить на одном языке, да, как в известном анекдоте, да, как важно знать иностранные языки, знаете, про кошку, которая лаяла около мышиной морды. Вот, так вот, значит, вот это вот проблема, что для того, чтобы разобраться в том, что происходит, нужны модели и нужно специальные исследования. Причем может оказаться, что оно в Москве, в Ленинграде, скажем, где-нибудь там в, я даже не знаю, что бы такое сказать, в Вологде. Почему Вологда областной центр, но маленький. Вот, она будет совершенно разная. Модель будет разная. А, к сожалению, когда руководство страны дает указание, оно потом не отслеживает выполнение этого содержателя. То есть там же как это все происходит? Значит, президент говорит, Центробанк и правительство пишут некоторые как бы, описания. Да, Владимир Владимирович, вот смотрите, да, вот вы сказали вот это, значит, мы для этого сделаем то-то, то-то, то-то и то-то. Подпишите.
План реализации и поручения говорят, президента. Да-да-да.
Да, совершенно верно. План реализации поручения. А дальше, соответственно, они по этому плану идут, вроде бы все выполняют, а потом неожиданно выясняется, что содержательно они получают совершенно другой результат. Но какие претензии? Они же план выполнили. Я это очень хорошо помню, потому что экономическое управление, которым я руководил, президента Российской Федерации, как раз отслеживало деятельность правительства по существу. Мы постоянно их ловили на том, что они, причем иногда это был умышленный подлог. То есть они, когда писали план действий, они целенаправленно туда вставляли пункты, которые вроде бы выглядят как бы разумно, но в реальности они направлены на то, чтобы получить совсем не тот результат. Мы их на этом ловили, возникали громкие скандалы, ну, громкие, так сказать, в аппаратных кругах.
Ну да.
Один раз мы даже отменили, там, пару раз отменили постановление правительства, тоже были грандиозные скандалы. Вот, и по этой причине сказать вот так вот сходу прямо, что, как и почему, я не берусь, это было бы в высшей степени непрофессионально.
Ну, а прогнозы, Михаил Леонидович, мы понимаем, тоже дело неблагодарное, но все-таки. То есть мы сейчас наблюдаем, ну, допустим, в последние лет 8 такое волнообразное изменение цен и ставок ипотечных, условий для заемщиков по вот, покупке жилья, да, допустим, тех же самых квартир в городах. То есть сейчас снова пошло на подъем, растут ставки, что логично, потому что ЦБ ключевую поднимает вроде как для того, чтобы справиться с инфляцией и так далее и тому подобное. Все эти процессы мы тоже. А дальше? Как оно будет? То есть ждать ли
все-таки? В чем вся проблема? В чем вся проблема? Угу. Мы находимся с 2012 года в состоянии постоянного спада. Экономика России падает.
Увы.
На фоне этого системного спада, и, кстати, с 2013 года падает уровень жизни населения. Правительство, ну, государство, да, Путин, пытаются поддержать экономический рост через стройкомплекс. То есть оно на фоне общего снижения уровня жизни населения пытается людям дать возможность покупать ипотеку по более дешевым ценам. Для этого снижаются ставки. Экономика на это отвечает ростом цен на недвижимость. Обращаю ваше внимание, что если мы начнем оценивать этот рост с точки зрения реальной инфляции, там еще большой вопрос, есть рост или нет. Но в номинале, то есть в цифре,
мы видим, да, в абсолютных точно. Цифрах.
Угу. Да, 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 совершенно верно. Но последние полгода у нас то, что называется восстановительный рост. То, что в Соединенных Штатах Америки было с осени 20-го по весну 21-го. Когда казалось, что вот оно, да, это может длиться полгода, может длиться год. Что вот оно, вот он рост. И все тут же вопят, вот наша гениальная политика Центробанка Минфин по зажиму денежной массы, по всему остальному, привела к экономическому росту. Но может оказаться, что весной, ну, грубо говоря, в марте-апреле, когда должен начаться рост, неожиданно вместо роста начнется спад. И вот что они тогда будут делать, я не знаю, потому что перебивать вот этот вот спад, который связан с денежным голодом, с запретом на рублевые инвестиции, вы еще, вы поймите, никто не будет инвестировать летом, потому что бессмысленно. Инвестировать надо весной, чтобы к осени уже был результат. Но я имею в виду малый и средний бизнес.
Ну да.
А если вы, соответственно, будете инвестировать летом, то вы деньги вложите, а потом вы впадаете в зиму, в спад экономической активности, и в результате вы вернуть эти деньги не сможете. Лучше их вложить в доллары, подождать до весны и потом инвестировать. То есть в этом смысле Центробанк и Минфин сейчас выполняют ключевую принципиальную задачу. Не допустить, чтобы у нас начался в 2022 году инвестиционный бум. Вот это у них получается страшно эффективно. Я думаю, они это сделают, поскольку смена руководства Центробанка и Минфина, даже если оно произойдет в марте, то даже если придет новое осмысленное руководство, до мая-июня они ничего сделать не успеют. Поэтому я уже с неким пессимизмом смотрю на 2022 год. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь... Удачи.
Ну да, мы все-таки сохраним некоторую надежду, она остается всегда. Михаил Леонидович, у нас, к сожалению, время заканчивается. Вам спасибо огромное за подробный разбор экономической повестки. Я напомню, что Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.